Можем ли мы воскликнуть «Слава Господу»? Аллилуйя! Слава Богу! Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарим группу за то, что они так подготовились. Я вот пел вместе с вами и думаю, они половину моей проповеди в песнях отпроповедовали. Потому что на протяжении этого месяца мы согласились, договорились говорить о характере Бога. Бог всемогущий, Бог вездесущий, Бог творящий чудеса, Бог святой. Это все то, кем является наш Господь. Аллилуйя! И сегодня у меня есть честь предстоять перед Господом и перед вами для того, чтобы говорить о еще одном очень важном качестве, о характеристике, о сущности Бога. И мы будем говорить о такой характеристике или качестве, как Бог неизменен или неизменный. Это достаточно трудно сделать, особенно в тот момент, когда ты готовишься. Потому что всякий раз, когда тебе надо говорить о какой-то особенности Бога, это всегда приводит тебя в трепет. Ты пытаешься оттачивать каждое слово, чтобы вдруг не сказать что-то такое, что не будет соответствовать Божьей истине. И нам, как верующим людям, очень важно говорить о характере Бога, о Его сущности, о Его природе. Вы можете спросить, для чего это? Но говоря о Боге, говоря о том, декларируя, кто наш Бог, в этот момент укрепляется наша вера. В этот момент происходит вот это внутреннее созидание, когда я понимаю, что мой Бог, Он великий, мой Бог, Он чудный, мой Бог, Он святой, мой Бог, Он всемогущий, Он всеведущий, Он тот, кто творит чудеса. И провозглашая это, рассуждая об этом, моя вера строится, моя вера укрепляется, моя надежда на Него становится более и более твердой. Аллилуйя! И мы, когда говорим о Боге, о Его характере, для нас очень важно определить точку опоры или некие аксиомы, от чего мы будем отталкиваться. Потому что в нашей вере есть определенные вещи, которые мы эмпирическим путем не можем доказать и не можем опровергнуть. И кто-то говорит, что это вечный вопрос, но это вечный вопрос для людей, которые в сердце своем сказали, что нет Бога. И Библия говорит, они безумны, потому что безумец только может сказать, нет Бога. Но для нас, верующих людей, есть некие аксиомы, на которых мы стоим, и мы даже не пытаемся их доказывать. Во-первых, Бог есть. Это то, что мы просто принимаем верою и понимаем, что это так. Конечно, верующий человек скажет, я пережил это на своем личном опыте. Моя вера в какой-то момент перерастает в мое личное убеждение. Я имею опыт с Богом. Бог меня исцелял, освобождал, прощал, давал надежду. И мое убеждение, оно уже построено на основании некого опыта. Но человек, кто не пережил того, что пережил христианин, он скажет, как вы мне докажете, что Бог есть? И мы скажем, мы даже не будем тебе доказывать. Мы просто говорим, наш Бог есть Бог. Наш Бог, Он существует. Бог есть. И мы можем сказать аминь на это. Во-вторых, и это очень и очень важно, потому что отсюда мы будем отталкиваться. Мы должны сказать второе утверждение, которое очень важно, что Библия является прямое Божье Слово для каждого человека. Библия – это не просто набор книг, изречений или мудрости. Сам Бог в своем суверенитете решил, определил дать Слово о себе – для того, чтобы каждый человек мог познать Его, и через Божье Слово Бог открывает, кто Он, какова Его воля и что будет в будущем. Поэтому для нас это аксиома. Мы не просто Библию с вами читаем как некую мудрость. Мы утверждаем, что Бог есть, И Библия – это Его Божье Слово. Можем ли мы на это сказать аминь? Аминь. И вот сейчас мы можем дальше рассуждать о том, кто такой Господь, о том, каковы Его характеры, каков Его характер. И Бог через Свое Слово открывается нам. И текст Писания, который я хочу прочитать, и мы будем дальше рассуждать, это послание Титу, 1 глава. Там написано так. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих по знанию истины, относящихся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Это же Писание, которое мы с вами читаем, говорит, что когда мы рассуждаем о Боге, то Бог свое слово превознес выше своего имени. И Божье слово обещает, оно нам говорит, оно нам утверждает, что Бог неизменен в том, каким образом Он открылся для нас. Он неизменен в своем слове, Он неизменен в своей природе. И для нас это очень и очень важно. И если мы внимательно читаем Божье Слово, то мы видим, что Писание вообще не пытается доказать существование Бога, природу Бога. Но с самого начала Писание просто это утверждает, что Бог есть. Он от начала сущий. Он точка отсчета. Он тот, через Него, которого все начало быть, что начало быть. Он есть сущий. Или другой перевод говорит, Бог есть тот, кто Он есть. Его не нужно доказывать, о Нем не нужно спорить, Он существует всегда. И это очень-очень важно. И говоря о качествах Бога, о Его природе, о Его сущности, нам важно понять, что от того, каким образом мы будем это понимать, вообще будем ли мы осознавать, кто есть Бог? Потому что если мы это будем делать правильно, от этого наша вера будет, во-первых, рождаться, а во-вторых, укрепляться и становиться твердой и непоколебимой. Для чего? Для того, чтобы апостол Павел говорит, мы не потерпели кораблекрушения в своей вере. Потому что так много людей в этом мире, которые когда-то вкусили благого глагола Божьего, вкусили благодать Божью, автор послания к евреям говорит, но отпали, но потерпели кораблекрушение в вере. Потому что жизнь такова, что мы будем с вами сталкиваться с разными трудностями, испытаниями. И дьявол будет пытаться украсть нашу веру. Но от того, как я понимаю, каков мой Бог, от этого будет зависеть, смогу ли я все пройти. Не разочаруюсь ли я в Боге? Прославлю ли я Господа в свой шторм? Когда я буду проходить долину смертной тени? Убоюсь я зла или нет? Со мной мой Господь или не со мной? И поэтому мы понимаем существенную важность говорить о характере Бога. И это очень важно. В моей проповеди сегодня я не столько буду что-то вам доказывать. Я не могу этого сделать, и не получится. Но точно, что у нас Божьей помощью может получиться, это провозгласить Божью истину, каков наш Господь. Потому что именно это будет утверждать нашу веру. И проповедь – это не доклад, это не попытка объяснить что-то. Проповедь – это провозглашение Божьей истины. И мы эту истину черпаем из Божьего Слова. Итак, кто таков Господь? Бог неизменен. И я рассуждал, как нам, верующим людям, понять вот эту неизменность Божью. И Божью неизменность мы можем видеть в том, каким образом эта неизменность проявляется от Господа к нам. И я вижу в Писании, что есть определенные сферы, где Бог особенным образом проявляет свою неизменность. Первое, о чем мне хочется сказать, что Бог неизменен в своей сущности. Бог всегда был, всегда есть и всегда останется Богом. он не может измениться, его невозможно постичь, его невозможно описать, о нем невозможно сказать так, как о любом предмете или человеке, который живет на земле. Бог непостижим в своей сущности. Точно так же, как пчела никогда не сможет постичь пчеловода. Как вы думаете, если бы пчела знала, что придет однажды пчеловод и заберет все то, что она так старательно трудится для того, чтобы наносить в улей, что бы она сделала? Она помахала бы своими крылышками пчеловоду и сказала: «Не, пойду я лучше найду другой домик, где у меня не отберут то, что я так старательно делаю». Но пчела не может этого постичь. Она не может познать это. Почему? Потому что пчеловод вне ее понимания. Потому что она в своем мире живет, не понимая, что есть кто-то, который выше ее, который мудрее ее, которого она не может постичь. Что-то подобное, когда мы говорим о природе Бога, о сущности Бога. Мы не можем постичь Бога. Мы не можем постичь, кто Он, потому что Он вне нас, Он выше нас, Он тот, с которым мы не можем ничего сравнить. Он Господь. И сегодня я буду цитировать некоторых авторов, некоторых богословов. Я, к сожалению, не могу до конца описать то, что есть в моем воображении, и поэтому некоторых авторов я буду цитировать для того, чтобы более точно описать то, каким образом наш Господь неизменен. И смотрите, что говорит Фома Аквинский. Он говорит: «Бог, как высшая сущность, не может измениться, так как изменение предполагает некоторый недостаток, а в Боге нет недостатка». Если мы говорим о Боге, то Он есть неизменен в своей природе. Так как если вдруг бы Бог был подвержен изменению, это бы обозначало, что наш Бог несовершенен. Златоуст говорит: «Бог есть тот, кто всегда останется тем же, и в нем нет никакой перемены». То есть Бог, Он тот, кто никогда не изменится в своей природе. Это очень и очень важно. Это значит, что Бог, Он будет вчера, сегодня и вовеки тот же Богом. Что бы в нашей жизни ни происходило, как бы нам ни казалось, что Бог далеко или близко, Он все равно будет Богом. Во-вторых, когда мы говорим о неизменности Божьей в сущности, я хочу употребить такое достаточно сложное выражение, но оно очень емкое, я попробую его объяснить. Богословие это называется так. Наш Бог трансцендентно имманентен. Я объясню сейчас, что это значит. Трансцендентность Бога предполагает, что Бог, Он совершенный, неизменный, великий, всемогущий, и Он бесконечно превознесен и непостижим над своим творением. Но имманентность Бога предполагает, что Бог одновременно присутствует в этом мире и активно действует в этом мире. И это значит, что Бог, который превыше всего, превыше сущности, Он велик, непостижим. Но представляете, что Он сделал? Он сказал: «Вселюсь в них, буду их Богом, они будут моим народом». И этот великий, всемогущий, славный, благословенный Господь посчитал место своего обитания сделать, знаете где? В моем сердце, в ваших сердцах. Вас это радует или нет? Аллилуйя! Этот всемогущий Бог, Он стал в нас, Он стал обитать, Он сказал: «Вы храм Духа Святого, я буду обитать с вами в ваши минуты трудности, в ваши долины смертной тени, я не буду где-то далеко, я этот всемогущий славный Бог, я буду с вами». Аллилуйя! Это то, что должно нас вдохновлять, потому что вот этот вездесущий Дух, славный Господь, который вне времени, вне пространства, но Он одновременно живет в каждом из нас. И знаете что? Нас еще больше должно радовать, что это никогда не изменится. Аллилуйя! Это не изменится. Во-вторых, когда мы говорим о Божьей неизменности, мы должны сказать, что Бог неизменен в своей праведности и в своей справедливости. Это очень важно. Смотрите, что Господь говорит в своем слове. 102-й псалом. Господь творит правду и суд. Это Божий суверенитет. Творить правду, творить суд. И говоря о Боге, Бог никогда не может сделать что-то несправедливым. Аминь. Бог не может сделать, вот вы скажете, что Бог не может? Бог не может то, что противно его природе. А Божья природа, он справедлив. Он не может поступить несправедливо. И это значит, что Бог не может наказать человека просто так. Это мы, люди, иногда можем поступить согласно перепаду своего настроения. Я не знаю, может быть, вы более святые, но я иногда, знаете, поругаю своих детей или даже накажу там, что-нибудь сделаю им. И жена мне приходит и говорит: Жень, мне кажется, что ты наказал несоразмерно вины. И потом я отхожу и думаю, ну реально, там ребенок сделал что-то, а я взял его, лишил и не взял с собой куда-то, где они так хотели. И я думаю, ну вот зачем я так сделал? И ты идешь, пытаешься там как-то договариваться уже. Но вы знаете, что наш Господь не подвержен такому. Он не подвержен перепаду настроения. У него нету такой, что он посмотрел и говорит, ну, не, вот этот брат какой-то немножко такой, давай-ка я ему накажу. Или вот эта сестра слишком много говорит, давай я научу ее сейчас как-то. Бог не такой. Потому что Бог, он абсолютно справедлив. Джон Стот говорит, это богослов, он говорит так: справедливость Божья – это свет, который освещает наш путь. И мы можем уверенно следовать за Христом, зная, что Его праведные пути всегда ведут к добру. Он говорит, когда мы говорим о справедливости Божьей, справедливость Божья всегда будет стремиться к добру для нас. И мы, когда смотрим на Писание, когда смотрим, как разворачивалась человеческая история, то мы можем видеть, что в смерти Христа была выражена истинная Божья справедливость. Бог по своей справедливости должен был наказать этот мир. Потому что когда в Ветхом Завете работала или действовала жертва за грех, это называлось заместительная жертва, то однажды так случилось, что грехов человеческих стало столько много, что если нужно было бы собрать всех животных, этих животных бы не хватило для того, чтобы принести за каждый грех. Тогда мы знаем, что произошло. Тогда восторжествовала Божья справедливость. И Божий Сын Иисус Христос был распят на кресте, и весь гнев Божий, вся Божья справедливость обрушилась на Иисуса Христа. И в этот момент, когда я и ты, все мы должны были понести наказание за наше беззаконие, но знаете, где мы оказались в этот момент, когда Божий гнев, Божья справедливость обрушилась на Христа? В этот момент мы оказались во Христе. Христе, потому что мы умерли с Ним для греха, для того, чтобы воскреснуть с Ним для вечной праведности. Аллилуйя! И это очень-очень важно. Мы понимаем, что во Христе Бог удовлетворил свою справедливость. Он посмотрел на Христа, и Он обрушил весь гнев свой. И Христос взывает: Боже мой, для чего ты меня оставил? Для того, чтобы однажды сказать: вы всегда будете со мною. Я не изменен в своем выборе. Я сделал это в Иисусе Христе, для того, чтобы вы могли вечно жить в блаженстве, в Божьем присутствии. Слава Господу! И это очень важно. Есть богослов 5 века, у него сложное такое имя, я прочитаю его цитату, которая однажды мне очень понравилась. Справедливость Бога была выражена в наказании греха, и даровании благодати. На кресте встретились строгость судьи и любовь отца. Вот что произошло. Строгость судьи была удовлетворена смертью Иисуса Христа. Но любовь Отца, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего для того, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Мы сегодня прочитали этот текст, второе послание Коринфянам. «Не знавшими греха Он сделал жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед кем?» Перед Богом в Иисусе Христе мы стали праведными перед Богом. И это неизменно. Не надо никакой больше жертвы. Не надо ничего доказывать. Не надо удовлетворять суд. Иисус Христос единократным принесением себя в жертву навсегда, навсегда сделал нас совершенными. В Иисусе Христе. Аллилуйя. Братья и сестры, вас это радует или нет? Вот кто наш Господь. Вот каков Он. Это дает нам осознание идти вперед. Еще один аспект, который мы должны сказать о неизменности Бога. Бог неизменен в своей благости, в своей благодати, в своей доброте. Есть выражение «Бог, добрый Бог». Особенно оно известно на английском языке. Кто знает английский язык, сразу понимает, о чем идет речь. И Божье расположение к нам, оно безусловно. Оно, это Божье расположение, я понимаю, что это... Легко сказать, но так сложно понять. Но попробуйте, братья и сестры. Божье расположение к нам вообще не зависит от нас. Вы это понимаете? Бог смотрит на нас вне зависимости от того, каким образом мы смотрим на Него. Как это можем мы доказать? Очень просто. Бог возлюбил меня, когда я был праведником. Или нет? Нет. Писание говорит, что Христос умер за нас всех и возлюбил нас своей любовью, когда мы были враги Ему, когда мы были грешниками, когда мы были мертвы по преступлениям и грехам. И Христос оживотворил нас. Он благодатью, добротою Своею спас нас не по нашим делам. Потому что если бы это были бы наши дела, апостол говорит, мы бы тогда хвалились. Но Бог понимал нашу природу греховную, испорченную. Он всех заключил в непослушание, послание к римлянам говорит. Знаете для чего? Для того, чтобы всех спасти. Это удивительно. Он, даже Павел говорит, о, бездна богатства премудрости, ведение Божие непостижимы его пути. Павел сам говорит это откровение и говорит, Боже, как нам это постичь? Но это очень и очень важно. И я скажу то, что не всегда мы говорим в церкви, но это истина Божья. Даже если мы нарушаем отношения с Богом, если мы грешим, если мы делаем что-то неправильное, то Божья доброта все равно продолжает быть направлена к нам. Бог все равно, даже если я согрешаю, Он все равно меня любит. Он все равно хочет моего покаяния. Он все равно хочет меня простить, потому что Его природа такова. Генри Ноуэн, такой богослов есть, он говорит, Бог – это любовь и доброта. И в каждом мгновении времени нашей жизни Он предлагает нам свою безусловную любовь, которая никогда не изменится. Доброта Божья – это основа Его отношений к нам. Даже в трудные времена мы можем быть уверенными, что Его доброта к нам останется неизменной. Тимоти Келлер, богослов, который совсем недавно умер, Божий человек, он говорит, Бог не просто проявляет доброту, Он есть сама доброта. Все его действия пронизаны любовью и заботой о своем творении. Божья доброта не зависит от нашего поведения. Она является неизменной частью его сущности и призывает нас ответить на эту любовь своей собственной любовью, своей собственной добротой. Это значит, вы можете спросить, так зачем тогда мне делать добро, зачем мне праведно жить, если Бог все равно меня любит? Если я пережил любовь Божью, если я действительно ее познал, единственная, правильная, нормальная реакция Божьего человека, познавшего любовь Христа, будет ответ этой любви. Сказать: Господь, я тебя люблю, и я тебя служу, поэтому у меня есть страх твой, я не грешу, я живу праведной жизнью, не для того, чтобы ты благословил меня, не для того, чтобы я выросли акции мои в твоих глазах, не для того, чтобы ты больше меня любил. Бог не может больше любить, Он возлюбил совершенно. Я это делаю, свои правильные дела, свое хождение перед Ним, чтобы ответить на ту любовь, которую я получил от моего Господа. И я убежден на основании Божьего Слова, что это неизменно. Это неизменно. Бог любовью вечную возлюбил тебя и меня. И потому простер к тебе и ко мне свое благоволение. О, вы верующие, знаете, слава Господу! Любовью вечную, неизменную, возлюбил и потому простер свое благоволение, свое добро. Ты можешь не бояться, ты можешь не страшиться, ты можешь знать, что бы ни было, Божья любовь все равно будет являться в твоей жизни. Это дьявол придет и скажет: ты так согрешил, ты так неправильно поступил, ты столько всего сделал, не приходи, не кайся, не раскаивайся, тебе нету прощения, Бог уже никогда тебя не простит, ты похулил Духа Святого и вообще не ходи в церковь. Это не Бог. Если Бог Духом Святым тревожит тебя, если тебе хочется чистоты, хочется покаяния, знай, любовью вечную возлюбил тебя Господь, простирает снова к тебе свое благоволение и говорит: приди ко мне, я добрый Бог, моя доброта неизменна, я совершенен в своей доброте, что бы ни было, я буду все равно тебя любить, я тебя буду благословлять, ты моя дитя, ты записан на моих дланях, и поэтому это никогда, никогда, никогда не изменится. Слава Иисусу Христу! Есть еще одна часть в Божьей сущности, в Его неизменности, которая для нас фундаментально важна. Бог неизменен в своей верности. Бог неизменен в своей верности. На прошлом служении, когда мы говорили о том, что Бог всемогущий, вездесущий, мы видели, как это работает на примере завета, который Бог заключил с человеком. И для нас это очень-очень важно. Мы с вами говорили, что Бог верен в своей сущности. Смотрите, что говорит Карл Барт. Он говорит: Бог верен не потому, что Он есть верный. Бог верен, потому что это не качество среди других качеств. Это Его имя, это Его природа. Он не имеет верность, Он есть верность. Бог абсолютно верен. Бог верен своим словам, Бог верен своим обещаниям. Мартин Лютер однажды сказал его знаменитую фразу. Он говорит: если бы Бог был изменчив, то Его обещания не имели бы значения. Но мы можем быть уверены, наш Бог всегда верен. Его слово верно. И вот поэтому мы благовествуем и мы говорим: не наши слова имеют силу. Божье слово имеет силу. Оно верно. Однажды епископ Сергей Павлович Свор, он говорил, рассказывал у нас в церкви на служении, он говорит: однажды Меня вызвали на допрос, и меня ломали в армии, пытались поломать, сказать, что твоя Библия не права. И вот этот политработник говорит: послушай, Библия не права, Библия не верна, Божье Слово не есть истина. Как кит мог проглотить Иону? Это невозможно. И Сергей Павлович подумал, думает: Боже, что сказать? Он говорит: знаете что? Я так убежден в Божьем Слове. И если бы в Библии было сказано, что Иона проглотил кита, я бы и в это поверил. Мы должны быть убеждены, что Бог верен своему Слову. Бог абсолют, и Его Слово это отражает. И в этом Слове я могу быть убежден. Его верность никогда не остановится. Этот же богослов Карл Барт говорит: Божья верность – это основа нашего спасения. Он всегда остается верным своим обетованиям, даже когда мы не можем этого осознать. Даже если мне кажется, что вот сейчас Бог уже не может ко мне правильно относиться, я столько неправильно сделал, то Божья верность от этого не уменьшится. Бог все равно будет верен тому завету. И многие из нас, мы помним этот день завета. Это же не только я заключал завет с Господом. Вы же понимаете, что это и Бог заключил со мною завет. И Бог свой завет заключил таким образом, что Он дал мне залог Духа Святого внутри меня. Одна личность Троицы внутри меня. И мы знаем, что если я что-то приобретаю, я хочу это иметь, я даю залог. И если вдруг в моменте мне что-то не понравилось, и я сказал: ай, не буду это покупать. Правда заключается в том, что залог не возвращается. И я знаю, на основании того, что Бог сказал в своем верном слове, Бог сказал, послушайте меня, братья и сестры, однажды будет день, когда Господь за мною придет. И не только за мною, придет за своей церковью, за верными людьми. И для того, чтобы подтвердить свое святое неизменное намерение, Он вложил в меня залог Духа Святого. И это значит, если вдруг Бог откажется от своего обещания, если вдруг Бог скажет: о нет, мне ты не нравишься, не буду тебя забирать на небеса, то Богу придется отказаться от залога. Я понимаю, что это аллегорически говорится, но мы знаем, что тот залог Духа Святого подтверждает Божью неизменность в Его верности. Он обязательно за нами придет. Вас и это радует или нет? Я не знаю, я сам проповедую и радуюсь, мне кажется, больше, чем вы. Я понимаю, что Господь за мною придет. Он реально меня заберет. Все трудности, горе сам возьмет и своими руками отрет мои слезы. Не будет скорбей, ничего того греховного, падшего, что есть в этом мире. Мы будем там с Ним на небесах. Он будет вечным светилом, а мы будем с Ним славить Его, благословлять Его. И это прекрасно. Это прекрасно. И последнее. Бог неизменен в своей любви к нам. Бог неизменен в своей любви к нам. И Евангелие – это лучший пример тому, чтобы это доказать. Когда Господь посмотрел на наш мир, посмотрел на то, как мы погибали, не было надежды. Не было праведного ни одного. Все совратились, как овцы, были не имеющие пастыря. И можете представить, что Божий Сын, который обитал в неприступном свете, вокруг Божьего престола кружились серафимы, взывали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Когда Господь смотрел на эту ужасную, проклятую землю, Потому что земля под проклятием греха. Он видел золотые улицы, ворота 12 жемчужин, славу неба. И смотрел на нас, видел грязь, разрушение, проклятие, несчастье. Что двигало Господом, чтобы сделать этот обмен? Оставить славу, красоту, прекрасность неба и спуститься в ужасное место, где столько грязи, разврата, греха, несчастья. Я не знаю, вы бы поменялись или нет? Я думаю, ответ очевиден. Вы можете представить, просто вот порассуждать. Если бы Господь вас взял на небеса и потом говорит, а не хочешь в ад спуститься? Я думаю, мы бы сказали, Боже, даже не предлагай, просто я бы уцепился там за колонну ворот каких-нибудь и сказал, Господь, пожалуйста. Нет. Подумайте, что могло двигать нашим Господом, чтобы сделать этот обмен? И все мы знаем этот ответ. Только любовь. Только Его неизменная любовь. И когда я осознаю это, я понимаю, как я дорог моему Господу. Я понимаю, насколько я в Его глазах имею ценность. Вы можете представить, насколько все мы для Бога ценны. И поэтому, когда я понимаю свою ценность в глазах Божьих, это освобождает меня. Это делает меня свободным от того, чтобы я пытался сравнивать себя с другими людьми. Чтобы мне думать о моем прошлом, которое, возможно, не самое хорошее. Или, возможно, ты думаешь, что вообще твоя жизнь, она неправильно развивалась. Подумай, кто ты в глазах Божьих. Подумай то, каким образом Бог тебя возлюбил. Он настолько сильно тебя возлюбил, что Он спустился с небес, пришел, и самая большая несправедливость, которая была в этом мире проявлена, эта несправедливость была проявлена по отношению к Иисусу Христу. Он прощал, исцелял, освобождал, кормил, заботился, воскрешал. И вместо того, чтобы кто-то пришел и сказал, спасибо, что ты такой с нами, они взяли и распяли Его на кресте. Самой позорной смертью. Обезобразили Его лик патчи всех лиц в этом мире. Он сделался проклятием для того, чтобы мы имели благословение, Писание говорит. Единственная причина, по которой Бог это сделал. Потому что Он сильно возлюбил нас. И это еще раз подтверждает Божью неизменность. Каков Бог в своей любви. И Бог свою любовь доказал нам на кресте. И Его положили во гроб. И однажды на третий день Он воскрес. И воскреснув во Христе, мы теперь стали живы. Мы имеем ту вечную любовь, которая когда-то была явлена на кресте. И эта любовь сейчас живет в нас. Аллилуйя! Я хочу предложить вам подняться. Говоря о природе Божьей, о характере Божьем, о характере Божьем, мы должны понимать, что чем больше я пойму, кто такой Господь, тем сильнее я буду убежден в том, кто Я в нем. Вот поэтому мы всегда говорим, братья, сестры, читайте Писание. Потому что отчасти можно понять, кто такой Бог через рассматривание творений. Но Бог совершенную свою волю, свое откровение оставил в Писании. И все, о чем мы сегодня говорили, мы говорили из Божьего Слова. И Божье Слово – это свет к просвещению всякой тьмы. Божье Слово – это светильник ноге И свет стезе, псаломопевец говорит, узнавайте, кто такой Господь. Потому что когда придут долины смертной тени, когда придут штормы в нашей жизни, чем глубже мы будем знать нашего Господа, тем громче мы будем славить во время нашего шторма. Давайте помолимся.